Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 629, статья «Что такое Тора и ремесло в духовной работе?». Задавайте вопрос на сайте kap.tv. Вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, первый том, страница 629, статья «Что такое Тора и ремесло в духовной работе?». Сказали мудрецы, Рабан Гамлиэль, сын Раби Иуды Анаси, говорил, «Хорошо сочетать изучение Торы с каким-нибудь ремеслом, ибо оба этих дела требуют напряженного труда, что отвлекает от греха, а любые занятия Тора, не сочетающиеся с работой ради пропитания, не могут продолжаться долго и повлекут за собой грех». Это высказывание непросто объяснить. Разве возможно изучать Тору и не заниматься ремеслом? И почему тогда занятия Торой напрасны? Кроме того, почему, если изучение Торы не сочетается с ремеслом, то это ведет к греху? Предыдущее высказывание также трудно объяснить, почему оба эти дела требуют напряженного труда, и это отвлекает от греха. Разве не сказано мудрецами, «Я создал злое начало, и я создал Тору, приправу»? И разве не сказано, что Тора необходима для того, чтобы исправить злое начало? И для этого необходима работа ради пропитания в помощь, чтобы исправить злое начало? И это надо объяснить со стороны духовной работы. Известно, что главное зло и прегрешение — это природа, с которой создан человек, источником которого является прах. Как сказано после прегрешения древа познания, «Ибо прах ты, и в прах возвратишься». А прах — это свойство малхут, как сказано, желание получать ради себя. И на это желание сделано сокращение и скрытие, что означает, что это место стало свободным от света. И это сокращение было сделано для того, чтобы не было ощущения стыда дармового хлеба, а в мире уподобления по свойствам уходит скрытие, и его место заполняет высший свет. И по этой причине, говорит Рамбам, когда начинают обучать женщин, маленьких детей и простолюдинов, приучают их учиться лолишма, пока не поумнеют и не наберутся дополнительной мудрости. А затем уже раскрывают им эту тайну, то есть лишма. Ведь лишма — это то, что противно нашей природе. Мы рождены желанием получать для себя. Поэтому нет иного совета для изучения Торы и заповедей, как только лолишма. И с помощью лолишма приходят к лишма. Как сказано, что благодаря тому, что занимаются ею, ее свет возвращает к источнику. Из сказанного следует, что вся работа, возложенная на нас, необходимо для того, чтобы исправить злое начало, чтобы все действия были только ради отдачи. А эта работа очень трудная. Это также называют «дерех эрец» — обычный земной путь. Известно, что обычно маленький отменяется перед большим, ведь имеется огромное наслаждение у маленького, когда он служит большому. Согласно этому, логично предположить, что у каждого должно быть желание служить ради того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Но этот земной, обычный путь все же очень сложен. Это означает хорошо сочетать изучение Торы с каким-нибудь ремеслом. И это является причиной сокращения и скрытия на желание получать. Поэтому в этом месте не светит свет, а присутствует тьма и скрытие в кли получения для себя. И на человека возложено принять на себя все верой выше разума. Но и это трудно, поскольку наше желание получать непривычно что-то делать против своего разумения. А для того, чтобы была возможность выйти из-под власти желания, получать ради себя, сказали мудрецы, «Я создал зло начало, я создал Тору в приправу». То есть, ее свет возвращает к источнику. И относительно света в ней, который возвращает к источнику, говорится в книге «Плоды мудрости», все слова Торы необходимо изучать. Этим объясняется, почему нам надо долго заниматься Торой, потому что мы не касаемся действий, а только изучаем. То есть это предваряет Маасе Берешит, действия сотворения, не говоря уже об Агадот и Мидрашим. А вся суть в том, что в них скрыт свет, исправляющий тело, покоряющий зло начало, приводящий к вере в Тору, вознаграждение и наказание. И понятно, что поскольку человек размышляет и обдумывает слова Торы, которые привели к раскрытию Творца нашими праотцами и тому подобное, это приносит размышляющему больший свет, чем размышления над поступками. И хотя действия, они более важны, но относительно света, несомненно, раскрытие Творца нашим праотцам важнее. А поскольку наука Каббала говорит о раскрытии Творца, само собой понятно, что нет более важной, успешной и особенной мудрости, чем она. И именно это имели в виду каббалисты, чтобы была доступность для занятия ею. Конец цитаты.
И тут первый вопрос. Как каббалисты выстроили нам науку Каббала? В каком виде? В чем разница между ней и обычной Торой? И почему наука Каббала называется тайной наукой? В чем разница, заниматься ли ей или обычной Торой? И в действии, и в цели. Короче говоря, ну, 2 минуты. Для всех.
Наука Каббала говорит напрямую о раскрытии Творца. Она не рассказывает истории, в которых та скрыта, а говорит напрямую о системе и ее структуре.
И язык, на котором она написана, не позволяет человеку особенно запутаться. А если ему удается раскрыть, он начинает понимать связи и вообще чувствовать, о чем говорится.
Цель прийти к лишма, изменить намерение от желания получать ради получения на желание получать ради отдачи.
В свое время было можно прийти
каждому по 10 секунд.
Можно было прийти к открытию с помощью изнурения тела, и мудрецы Каббалы строили так, чтобы можно было прийти к исправлениям с помощью света, возвращающего к источнику. И так они организовали форму учебы.
Различие в использовании желания, либо оно используется ради исправления, уподобления Творцу, использования света, чтобы уподобиться Творцу.
Главное, что подчеркивается в науке Каббала, это исправление сердца, исправление самого себя.
Каббалисты рассказывают нам из личного опыта их, об их постижениях, о мире раскрытия Творца, и не рассказывают истории, в которых это сокрыто, и поэтому легче.
Говорят, что есть свет, возвращающий к источнику, который можно постичь с помощью усилия в объединении между нами. Сейчас нужно начать раскрывать этот свет в объединении.
Каково различие каждый день в занятиях Торой. У того, кто занимается Каббалой, и у того, кто занимается обычной Торой. Какая разница? Изо дня в день. Какая разница со вчера на сегодня? Давайте по полфразы каждый.
Разница все время проверять заново, какова цель, и является ли наша целью связь между нами, как мы действуем для того, чтобы в объединении, для того, чтобы свет подействовал на нас, и все время бы раскрывали новые ступени в объединении, цели объединения.
Тот, кто занимается обычной Торой, уверен в себе, у него все в порядке, еще мудрость, еще знания. Тот, кто занимается Каббалой, наоборот, каждый вечер, каждый день больше раскрытия, каждый день больше требования к свету.
В первом состоянии подчеркиваются практические заповеди, во втором состоянии подчеркивается одна заповедь — любовь к ближнему.
Тот, кто учит Тору каждый день, изучает, что он поумнел, что он продвинулся. Тот, кто изучает Каббалу, каждый день чувствует различие между ним и Творцом, поскольку он в получении, а не в отдаче.
Тот, кто учит Тору, то, что не связано с нами, он все больше и больше держится за те концепции, которые у него были, все больше отделяются от других людей, тот учится с нами, каждый день изменяет свое восприятие в направлении десятки, в направлении объединения, все больше и больше отделяется от тех концепций, которые у него были до этого момента.
Осознание зла, различие между ним и добром, где свет возвращаешь к источнику, первое, что он создает в нем, хиссарон к достижению этого добра и осознанию истины, насколько он далек от нее.
Что является знаком продвижения у тех и у тех? Тех, кто занимается Торой, тех, кто занимается Каббалой.
Тот, кто занимается Торой, чувствует себя совершенным праведником, который идет вперед, благодаря тому, что учится и выполняет заповеди. А тот, кто занимается Каббалой, чувствует, что он идет именно назад, потому что его природа, его злое начало против Творца.
Да, тот изучает Тору, раскрывает, насколько у него нет никакой силы, и он стремится к единой силе.
Продолжаем страницу 628, страница, первый абзац наверху. Из сказанного следует, что Тора, которой мы занимаемся, нужна для того, чтобы покорить злое начало, то есть достичь слияния с Творцом, чтобы все действия были только ради отдачи. Это значит, что в силах самого человека нет никакой возможности пойти против природы. Поэтому по вопросам разума и сердца, в которых человек должен совершенствоваться, ему необходимо получить поддержку, и эта поддержка в Торе. Как сказано мудрецами, «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу». И когда занимаются ею, ее свет возвращает к источнику. Однако сказано, что эффективнее получить свет Торы, если человек во время занятий Торой намеревается изучать ее для того, чтобы получить награду, называемую свет. Тогда его учеба эффективна. Но если он отвлекается от цели изучения Торы, Тора не помогает ему закончить его работу по созданию кли отдачи и использованию получающего кли для своей выгоды. Тогда его Тора уходит и удаляется от него. То есть сила Торы, которая предназначена для покорения злого начала, эта сила отменяется. И об этом написано: «Любое занятие Торой, не сочетающееся с работой, То есть, когда нет намерения, чтобы Тора сделала работу по превращению получающего кли в кли отдачи, в конце концов, отменяется. То есть, эта сила уходит. Однако, надо понимать, почему Тора ведет к прегрешению. Недостаточно того, что Тора как бы отменяется, она еще ведет к греху? Разве такое возможно? И этот трудный вопрос приводится в предисловии к Тес. Необходимо пояснение, чтобы понять, как и почему становится для него святая Тора смертельным ядом. Недостаточно того, что он прилагает усилия впустую, но еще и Тора и сама работа превращается для него в смертельный яд. И там говорит, написано, что Творец скрывается в Торе, потому что страдания и беды, которые переносит во время скрытия лика, не одинаковы для человека, у которого есть преступление и мало Торы и заповедей, и для человека, у которого много Торы и добрых дел, поскольку наиболее подготовленное желание оправдывает своего Создателя в сторону заслуг. Но труднее всего оправдывать Создателя, когда, по его мнению, он не заслуживает таких тяжелых наказаний. И сказанного поймем, почему вся Тора, когда нет вместе с ней действия, в конце аннулируется и приводит к греху. С одной стороны, он видит, что занимается Торой и заповедями, почему же Творец не считается с ним? Как он это понимает? Ведь он достоин этого. Поэтому здесь имеются две вещи. Первое, в конце концов, аннулируется. Второе, ведет ко греху. Поэтому человек перед началом учебы должен задуматься, с какой целью он хочет выполнять заповедь изучения Торы. То есть он занимается Торой по причине самой Торы, чтобы знать законы выполнения заповеди, либо изучение самой Торы является его намерением, а знать законы выполнения заповедей это для него совершенно иное дело. То есть он изучает Тору, имея две цели. Однако, когда изучает Тору ради изучения Торы, также надо определить, с каким намерением он учит. То есть выполняет заповедь Творца, как сказано, и учит ее день и ночь, либо учит ее для того, чтобы получить свет, ведь ему нужен свет Торы, чтобы аннулировать свое зло. Как сказали мудрецы, «Я создал зло начало, я создал Тору в приправу». Получается, что он учит Тору, чтобы постичь приправу, как сказано, свет ее возвращает к источнику. И, несомненно, человек должен продумать перед изучением Торы причину, почему он сейчас учит Тору. Так как каждое действие должно иметь цель, которая является причиной выполнения этого действия. И об этом сказано, молитва без намерения, как тело без души. Поэтому, прежде чем он идет учить Тору, должен подготовить намерение. Сказано в предисловии к Тес, и поэтому обязан изучающий перед началом учебы укрепиться в вере в Творца и в Его управлении, вознаграждением и наказанием. И таким путем удостоится получить ее свет, и тогда его вера укрепится и возрастет благодаря этому свету. И даже тот, кто знает сам, что пока еще не удостоился, не дай Бог, веры, У него есть надежда благодаря занятиям Торы. Потому что если обратить свое внимание и разум, чтобы удостоиться с ее помощью веры Творца, то уже нет заповеди выше этой. И более того, у него нет иной заповеди, кроме этой. Конец цитаты. Получается, согласно этому, что человек должен постараться приложить большие усилия до того, как приступит к занятиям, чтобы его учеба принесла плоды и хорошие результаты. То есть учеба принесет ему свет Торы, с помощью которого он сможет вернуться к источнику. И тогда, благодаря Торе, он станет учеником мудреца. А что такое ученик мудреца? Сказал мой отец и учитель, что это ученик, который учится у мудреца. То есть Творец называется мудрецом. И человек, который учится у него, называется учеником мудреца. А чему человек должен учиться у Творца? Он сказал, что человек должен учиться у Творца только одному. Как известно, желанием Творца является отдача. Поэтому и человек должен учиться у него быть отдающим. И это означает ученик мудреца. Все.
Сначала вопросы, чтобы было понятно. Текст очень такой открытый, явный. Все-таки вопросы, пожалуйста. Да?
Ну,
микрофон тут есть?
Как учимся у Творца быть мудрым?
Творец называется мудрец. У него есть свет хохма. От него исходит свет хохма. Свет хасадим исходит от нас. Это исправление творения. Свет хохма — это цель творения. В той мере, в которой у нас есть свет хасадим, в этой мере в него облачается свет хохма. В хасадим. Поэтому Творец называется хахам, мудрец. В той мере, в которой мы учимся получать от него свет хохма, это согласно силе хасадим, которым мы достигаем, мы называемся учениками мудреца, тумиды хахамим. Вот и все дальше. Да.
Он пишет.
Обязуется ученик веры в него.
В управлении наказания. Хочу спросить о вознаграждении наказания.
Да, потому что верен работодатель, что даст тебе награду за работу, что за все свое усилие я наверняка уверен, что у меня будет оплата, вознаграждение. Да? Когда я встал утром с большим трудом, в тумане, не хочу, может быть, слушаю еще какие-то новости, которые вообще меня свалили, и день у меня тяжелый с начальником на работе, с банком, с разными делами, и так далее, и так далее. Я должен здесь. Мне нужно преодоление, чтобы я понял, что все эти вещи исходят от единого источника, для того, чтобы я присоединился к этому источнику и в правильном виде решил бы все проблемы, которые он мне ставит, проблемы внутренние, внешние, в семье, в группе, на работе и с Творцом. Что как я могу, хотя я должен заниматься всеми этими проблемами, я должен все-таки относить их к одному источнику. И каждый день, когда я вижу еще, 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 на меня выступают разнообразные проблемы, встают против меня, я радуюсь этому. Я вижу, что у меня есть над чем работать, чтобы отнести это к одному источнику? Прежде всего. в этом работа. А из этого уже начинается все остальное. Нет никого, кроме него. Ясно? Да? Ну-ну. Назад.
Продолжение сказанному вами, вы говорите, один источник,
что я радуюсь изо дня в день, когда являются ко мне разнообразные мысли, которые меня путают, пугают, меня ослабляют. Да.
Но начинается ненависть к этому источнику, начинаю его ненавидеть?
Нет.
Как нет?
Если ты направлен на этот источник, не можешь ненавидеть его.
Но вы говорите, я не вижу источника, я вижу то, что он делает. Если мы должны прийти к обвинению десятки, это ослабляет.
Ты можешь спорить с ним, почему он не помогает тебе. Потому что ты не понимаешь, что то, что он посылает тебе, это и есть помощь.
Но сколько раз можно...
Догмар тикуна.
Я не понимаю, как это не ведет к ненависти к источнику.
Если ты направлен на Творца, ты... Но точно, если немножко в сторону, то это отклонение приводит тебя уже к мыслям, что это исходит не от него. Если ты направлен точно на него, не может быть, что ты его возненавидишь. Ты можешь только кричать и требовать помощи. И в виде, может быть, не очень верно. Мелкие отклонения. Но если на самом деле на Творца нет такого, ты находишься в прямой связи, даже неявной, но ты понимаешь, что это исходит от него для того, чтобы продвигать тебя. И весь этот мир — это, в общем, театр. Нет врагов и нет проблем, нет ничего. Все это театр. Все это представляется в твоем сознании, в моем мозге, так я вижу эти проблемы между собой и им. То есть между мной и им тут есть семья, работа, еще разнообразные проблемы, может быть, медицинские, может быть, еще какие-то. И все это в общем. Отклонение для того, чтобы помочь мне направить себя правильно на Творца. С их помощью я знаю, что я отклонился. И тогда я должен прийти к ситуации, когда еще больше направлять на него. Нет на кого, кроме него. Добрый творящий добро. Почему он делает в таком виде и так, что в себе я должен исправить, за что ухватиться? Это все для того, чтобы только найти связь.
Вы говорите, что проблемы появляются, их нужно направить напрямую к нему, а он не освобождает.
Нет, это признак того, что с помощью проблем ты еще не держишься за него. Еще не держишься.
Вопрос. Десятка моя, десятка.
Да.
Она должна прийти к раскрытию Творца, я должен увидеть это в этом мире или... Есть то, что вы как будто раскрываете на духовном пути, это нечто одно. Но я вижу, что здесь, в этом мире, проблемы усиливаются, и ничего не меняется, становится еще хуже и хуже. Что должно привести вас? Это страдание постоянно возрастает.
Вместе.
Непонятно.
Вместе со всем, что дают тебе в материи в этом мире.
Наверняка, если вы направлены на Творца, то
они не исчезают, эти проблемы, но с их помощью ты именно связываешься с ним.
Но хочу здесь, в этом мире, это продвигает. Товарищи здесь, в этом мире.
Не понимаю. Они будут продвигаться в связи с Творцом.
Я хочу видеть это в этом мире, не в духовном мире, о котором вы говорите, а здесь.
Что такое в этом мире?
В этом мире хочу увидеть, здесь товарищи сидят, все сильные.
Нет.
Так чего это стоит?
Ты будешь видеть их в той мере, в которой ты неисправна.
Но вы говорите, своими глазами нужно судить. Здесь, в этом мире, я вижу, есть люди из 10. Сколько? Пришли 6 из 10. Из 10. Шестеро. Я не понимаю, что... Меня не интересует, что я раскрываю там где-то.
Где это там где-то?
Есть десятка, чувственное, духовное чувство, там здесь, в этом мире, где что? Почему это не реализуется? Почему есть такое различие между духовной десяткой, где она там в своем величии?
Где-то там, тут, не понимаю, почему ты разделяешь этот мир, тот мир?
Есть различия?
Нет, я не вижу. Есть два мира?
Да.
Где? Есть мое состояние внутреннее, с десяткой, с учебой, дом, работа. Все это ситуация, в которой я нахожусь. Я должен во всей этой ситуации установить, что нет никого, кроме него. И до такой степени, чтобы он облачился в этот хиссарон. Это хорошо, хорошо. Продвигается. Да.
Мапулами цада адам.
Какое действие со стороны человека? Если он направит свой разум и намерение на слияние с Творцом, что это?
Да. Он хочет получить свойство отдачи, с помощью которого он сможет уподобиться Творцу, с помощью него он сможет соединиться со всеми своими товарищами в десятке, и чтобы внутри этой десятки кли было бы организовано так, чтобы высший свет, то есть Творец, смог бы раскрыться в нем. Да.
Я чувствую, что не, в сердце нет ничего, не понимаю, не чувствую.
Ну так бывает отягощение сердца. Часто бывает. Иногда запутан, иногда даже не запутан, а просто все умерло, и все. Если начнешь говорить со мной в такие времена о бизнесе, о том, что происходят новости, разные вещи, я готов послушать, поговорить очень логично, нормально, как все. Если ты будешь говорить со мной о кабале, не знаю, о чем ты говоришь. Ты как Раби Шимон вдруг падает в Шимона с рынка. Вот так. Это по отношению к его уровню, по отношению к другим, ну, допустим, когда я падаю, вы не особо чувствуете, потому что это есть разрыв между ступенями, есть подушка безопасности, не знаю, что-то такое. Но лично ты почувствуешь, насколько ты отрываешься, просто бревно. Да.
Так что делать? Сидеть, ждать?
Плакать? Плакать? Это уже не дерево. Не бревно. Не видел, чтобы бревна плакали. Да? Все проходит.
Ну,
Гершин и Фраим. Фраим вначале. Да?
Правильно ли будет рассмотреть мое отношение к Творцу, как вы говорите часто, играя с товарищами? Правильно ли будет рассматривать Творца как кого-то очень любящего тебя, ты с ним играешь, и каждый раз ужесточение сердца, которое чувствую товарищу, и нужно говорить: «О, ну и что ты сейчас собираешься со мной сделать, во что сыграть со мной?» Правильно ли это будет?
Это называется забавляться.
Но это правильное отношение? Так я с ним играю прекрасно.
Это ты любишь, мы видим по тебе это. Ну, Гершин.
Он пишет: каждая Тора, которая не сопрягается с ремеслом, исчезает. Что такое ремесло?
Ремесло — это работа Творца.
А что это?
Усилие уподобится Творцу.
А что такое в конце отменится?
Не приводит ни к чему, кроме премудрости. Ты будешь знать, что написано на каждом листе. Но о чем это написано? Ты будешь знать, что написано на каждом листе. Но о чем написано на этом листе, ты знать не будешь. Ты из внутренней части Тора. Что она имеет в виду? Это ты не будешь знать. Тора будет тебе представляться плоской такой. Деревья, камни, люди, разные отношения между всеми в этом мире, и все. Это то, что ты будешь видеть в Торе. Потому что ты не стремишься видеть ее, познать ее в духовном состоянии.
Усилие подобится ему, это усилие найти контакты любви, связи с любви.
Нет, усилие подобится Творцу, называется быть как Он дающим, в отдаче и любви. Ясно, да? Дайте ему.
Хочу спросить относительно изучения статьи, восприятия нет никого, кроме него. Вчера вы сказали нам несколько раз, что основная наша проблема в том, что мы приходим на урок как индивидуумы и учимся индивидуально. В течение прочтения статьи Рабаш пишет много раз, человек должен, человек. Много раз он повторяет, человек должен вести себя как индивидуум.
Конечно, работу каждый делает внутри себя относительно объединения вместе. Ну.
Не получается провести связь.
Ну,
не получается провести связь между тем, что я делаю какие-то вещи, делаю разные вещи, действия,
да.
И тем, что связь, возникающая между десяткой.
Какие действия тебе надо делать? Практически, конкретно. Какие действия тебе надо делать?
Должен отвиниться перед нашей связью, должен возвеличить товарищей, всегда делать вещи относительно связи между нами.
Да, да. Ну, все эти условия, которые Рабаш написал нам, что они представляют собой? Представляют собой свойства отдачи твое относительно окружения, относительно группы.
Так,
в общем, это то, что он написал. Выражение, правильное выражение связи человека с окружением, духовным его окружением. Отменить, включиться, равенство и так далее, и так далее. Ну, так ты в той мере, в которой ты приближаешься к реализации своей правильной связи, в этой мере ты начинаешь ощущать внутри этой связи все больше и больше свойства, общее свойство отдачи, всеохватывающее оно есть в этой связи, ты начинаешь видеть товарищи, для этого ты не знал, что они находятся в Гмартикуне, они там находятся. Они там находятся, они сами не знают, но находятся. И постепенное раскрытие этой правильной формы, это и есть наша работа, это называется ступени. Да?
Есть ли этап на пути? Не знаю, можно ли это назвать автоматически, но чтобы не слышали, сразу же идет внутренний перевод на связь между нами. Есть такой этап, который мы проходим?
Есть, конечно, но не ищи, что это так будет. Всякий раз у тебя будут помехи. Помехи, направляющие тебя на еще большую точность. Диапазон каждый раз поднимается. Точность объединения, формы объединения, силы объединения, характера, чего еще не достает нам и так далее, и так далее. До того, что эта десятка дойдет до точки, просто точки. Не на первой, второй, третьей ступени, на каждой ступени приходим к точке. Когда действительно мы все включаемся вместе. Но потом тебе увеличивают вместо нефиш, рох, нешама. Это разница, по сути, очень большая. Да.
Когда Рабаш пишет, и Бальсалам, когда они говорят, чтобы усилился в намерении перед учебой.
Ты сейчас находишься с другими и учишься только для этого. Чтобы найти силу отдачи.
Имеется в виду, что усиление, усиливаться к еще большей реализации связи между нами в этом усилении.
Чтобы эта связь соответствовала бы с свойства Творца, тогда он раскроется в этой связи. Вы со стороны кли строите форму отдачи, а он со стороны света. И тогда, когда свет облачается в кли, как в электронике, обязано быть соответствие, или по частотам в радио, обязано быть соответствие между определенной частотой и системой, которая возбуждается на этой частоте. Так мы устроены.
No. Кстати, на восприятие нет никого, кроме него. Это тоже отбрасывает, что нет никого, кроме него, как некая сила, которая мне, Руи, делает проблемы. Я не могу это перевести.
Он не делает тебе проблем. Он с помощью этого показывает тебе, где ты еще должен вложить работу, чтобы быть еще ближе к нему. Почему же это проблема? Так внук мой подходит ко мне перед трапезой и начинает рисовать что-то. Если я говорю ему, что что-то нехорошо, так он не хочет принимать. Плохой, дедушка плохой. Что это значит? Что я ему делаю проблемы. Это что, проблемы? Ты как он?
Ну. В примере, который вы привели, вы делаете проблемы.
Ну, конечно, я делаю. Я хочу видеть его умнее, более продвинутым, взрослым. Хочу показать ему, насколько он ошибается, а этого видеть не хочет. Не хочет видеть. Это естественно. Но мы должны подниматься над этим. Да? То есть каждое утро, когда я встаю, мы говорили уже об этом сегодня, каждое утро, когда я встаю в плохом настроении, в отношении страха и проблемы, весь день, которые у меня будут, еще разные вещи, которые нужно организовать, я не организовал их. Все это, эти вещи заново и будут в глазах твоих как новыми. Это Творец подготовил тебе, чтобы ты через это относился бы к Нему как к доброму, творящему добро, потому что все это направляет тебя на слияние. Да.
Так, еще раз, пример с вашим внуком. Когда вы даете ему разные трудности, чтобы направить его, точнее, вы его взращиваете, но его рост не относительно связи.
Творец дает нам это относительно связи. Относительно связи. Связи с ним, прежде всего. Я, прежде всего, должен поставить себя в тот момент, когда я встал, что нет никого, кроме него. И посмотреть внутри, какие мысли, какие желания, в каком виде я встал. Я должен бодрствовать в таком виде, в каком виде он создал меня сегодня, потому что каждый день творение новое. Так нужно воспринимать наше утреннее вставание. И тогда я понимаю, что сейчас я должен облачаться в эти вещи, через них каждый раз фиксировать себя относительно нет никого, кроме него. Все. Это может быть проблемы в политике, в экономике, разные вещи из мира и от себя, неважно что. Это все исходит от него. Что над этим, над этими вещами, я их не отменяю, я должен с ними вместе держаться за него, что он первопричина. И я рисую себе все эти вещи. Да?
Восприятие «нет никого, кроме него» — это восприятие, которое можно реализовать только из связи, которую мы создаем, или это моя личная связь с ним?
Твоя личная ассоциация.
Связь.
Твой личный линк, твоя связь. И тогда ты приходишь с тем, что ты наладил свою связь с Творцом, ты тогда приходишь в группу, ты с группой сейчас должен все эти вещи организовать. Да?
В моем представлении это как будто я иду в двух направлениях.
Пусть будет в двух направлениях, я сейчас больше не хочу говорить об этом. Пусть будет в двух направлениях, тут есть много вещей. Пока еще тяжело, я понимаю тебя. Да. Мы будем должны организовать эти вещи вместе. Но это не сразу. Итак, мы проходим много материала. Ясно? Хорошо. Продолжу еще немножко.
629-я
страница, первая колонка, первый абзац снизу. Из сказанного следует понять, что сказали мудрецы, почему не найти ученика мудреца среди сыновей учеников мудреца. Рабина говорит, потому что не благословляют Тору в начале. Конец цитаты. И чтобы понять это высказывание в смысле духовной работы, то есть что все происходит в одном теле, и поэтому можно объяснить этот вопрос, почему не выходит ученик мудреца среди сыновей учеников мудреца.
Написано, что храм был разрушен из-за того, что не благословили Тору вначале. То есть учились так, что не ожидали от их извлечь из их учебы силу отдачи. Не смогли преодолеть возрастающее зло, поэтому кли разбилось.
Известно, что отец и сын — это причина и следствие. То есть, что первое состояние является причиной второго состояния. И поэтому, когда человек учит Тору, это называется Талмид Хахам, ученик мудреца, мы учили, что свет в ней возвращает к источнику. Что такое источник? Это, как сказали мудрецы, что сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору в приправу, а они отменяют злое начало. И когда отменяют зло, поскольку зло, как известно, называется желание получать ради себя, он становится учеником мудреца. Как сказано выше в объяснении Бааля Сулама. Поэтому объяснение вопроса, почему нет мудреца, это, как известно, как сказано, первое состояние. Почему не выходит мудреца из сыновей их? То есть не рождается из этого второе состояние. То есть он не становится учеником мудреца, как сказано. Чтобы удостоиться, чтобы все его действия стали только ради отдачи. Но ведь есть правило, свет в ней возвращает. Разве мы не видим, что у ученика мудреца нет возможности породить сыновей мудрецов, как сказано выше? И на это есть ответ, потому что не благословили Тору в начале. И сам этот ответ трудно понять, ведь мы видим, что тот, кто собирается учиться, вначале говорит благословение на Тору перед учебой. В таком случае, как можно объяснить, что причина того, что не порождают сыновей мудрецов, то, что не благословили Тору в начале? И надо понять слова, что значит, что не благословили Тору в начале. Ведь мы видим, что тот, кто собирается произвести какое-то важное приобретение, с помощью того товара, который он купит, у него будут большие доходы, тогда друзья благословляют, поздравляют его, чтобы у него было благословение в этом действии, чтобы была у него большая прибыль. Также и здесь, в работе, когда человек собирается учить Тору, перед его глазами должна быть цель, то есть причина, из-за которой он идет учиться. И, конечно, чтобы он заработал от изучения Торы, потому что без заработка невозможно работать. Поэтому он должен знать, что цель, то есть заработок, который он должен получить от Торы, это свет в ней, возвращающий к источнику.
Таким образом, намерение во время учебы. Это ключ к успеху. Зачем я учусь, что я хочу, как я могу правильно почувствовать результат, как мне исправить свои ошибки, прегрешения, искажения, как не забыть правильное намерение. Все это главное. Отсюда следует, как я должен быть связан с товарищами, как я могу усиливать ожидания хорошего результата. Все вокруг этого. Я хочу получить выгоду, пользу, и основная польза — свет, возвращающий к источнику. У нас нет иного места, иного способа влияния на реальность, кроме как это. Хорошо, плохо, все происходящее с нами, с миром. Мы и мир — это все то же самое, потому что все относительно нас, весь этот образ реальности. Все это находит решение в том, что мы сидим вместе и учимся, и требуем свет, возвращающий к источнику. Все. Это вся работа. Конечно, есть распространение, другие вещи. Мы должны сами себя обслуживать, еда, секс, семья и тому подобное. Но работа с источником — это учеба с намерением. Лучше много, но с намерением. Лучше мало, но с намерением. Да, Яков. Быстренько.
Что такое Талмид Хахам, ученик мудреца, спрашивает Йорк из Германии.
Мы говорили об этом. Он что, не слышал то, что мы читали? Талмид Хахам — это тот, кто учится у мудреца. И что он, чему он учится? Как выяснять? Как выяснить Ор Хохма? Через свет Хасадим, отдачу. И тогда на основе отдачи, которую он постигает с помощью света, возвращающего к источнику, у него облачается свет Хохма, который учится у мудреца, который у мудрого, а Творец называется мудрым.
Скотт из Англии и Джордж из Бельгии спрашивают, в чем разница между благословением на Тору и изучением Торы? Благословить Тору или изучать Тору? В чем разница?
Благословить Тору мы благословляем до учебы, мы благословляем то, что это есть, мы получили Тору. У нас есть возможность обратиться к одной силе природы и направить ее знания на нас, направить ее влияние на нас. И при всех вещах, которые вводят нас в заблуждение, мы должны обратиться к нему, и я рад тому, что есть средства связи с ним, и чтобы потребовать от него свет, возвращающий к источнику, и в мире, в котором я себя исправляю, относительно него, в этом мире я уже и нахожусь выше реальности.
Нет.
Или как написано в Торе. Благословен ты всесильный, дающий Тору. И так далее. То, что есть у нас в благословении в утренней молитве. Шахарит.
Мы понимаем по статье, что изучение Торы, в конце концов, заканчивается в намерении. Это касается распространения Торы, что все в конечном итоге заканчивается на правильном намерении, или мы до Гмартикуна должны будем поддерживать руки.
Не понял, что ты говоришь.
Все изучение Торы, я хочу, чтобы свет исправил меня, в конечном счете все это выражается в моем намерении. Я должен организовать намерение перед светом, который хочу, чтобы исправил меня.
Верно.
У меня есть еще часть в исправлении, что я должен руками и ногами выходить на распространение.
Да. Ты не сможешь это делать только на намерением. Нет. Нет. Ты не можешь в этом намерении выходить на связь с людьми.
Почему в моей связи с Творцом мне недостает только намерение, а почему в моей связи с человеком мне нужно действие?
Потому что со стороны того человека нет никакого намерения к тебе. Что непонятного? С ним у тебя есть только животная связь, материальная. Только связь, как может быть в этом мире между людьми. А с Творцом ты хочешь наладить духовную связь.
С человеком тоже я хочу наладить духовную связь.
Но он не реагирует, что ты от него хочешь. Ты должен его поглотить в себя, поместить его в себя, как будто в матку, и начать его там растить.
После того, как я встретился с человеком, я передал ему эту информацию, дал ему шприц со светом, он уже получил касание. После этого я должен держать его в контакте, или он могу быть с ним только в намерении после первого контакта?
Должно быть взаимное действие, понимаешь или нет? Как ты творец, тебе достаточно только один раз быть? Пока он выходит на связь с тобой, мы, я не знаю, и мы друг с другом, почему бы не с намерением, лежу на диване, не встаю в 3 часа утра, и я с намерением с товарищами. Что-то получится у тебя. Наш мир построен так, что вплоть до полного исправления тебе придется чувствовать эту форму. Благословен ты, всесильный владыка мира, который заповедовал нам изучать Тору. Сейчас слова Торы. Ну, потом еще. Благословен ты, всесильный. Благословен ты, Творец, обучающий Торе народ Израиля. Благословен ты, всесильный владыка мира, который выбрал нас из всех народов и дал нам свою Тору. Благословен ты, Творец, дающий Тору. Ну, и так далее, вокруг этого благословения. Это написано молитвенники. Но постарайся это реализовать, ты увидишь, что имели в виду члены Великого Собрания, которые этот молитвенник написали. Уже больше 2000 лет. Мы почти закончили. Еще коротенький вопрос и все. Нет,
Что такое действие по отдаче? Что характеризует действие по отдаче?
Действие по отдаче характеризует две вещи. Первое, я уверен в том, что я могу отдавать, и мне есть что отдавать, я связан с источником силы. Второе, есть способность, сила, у меня есть желание наполнить кого-то, дать кому-то, который становится в этом действии важнее меня. Еще важнее меня. Тогда это будет действие по отдаче. Если я важен, а он для меня средство, это не действие отдачи, это получение такое косвенное, когда я через него получаю. Я им пользуюсь. Не наполняю его, не даю ему, а я им пользуюсь. Он должен быть в моем действии к нему важнее, чем я сам себе.
Что такое, что за действиями стремятся сердца? Я делаю действия, я хочу, допустим, из этого, чтобы у меня построилось такое отношение к нему.
Да.
Так это все-таки инструментально?
Да. Через за действиями стремятся сердца. Даже действия, которые не совсем годные, они оставляют впечатление. Потому что мы не можем делать действия без желания. Так, такие желания, которые не очень-то точные, намерения, которые не очень чистые, это не важно. Но главное, действует на это свет, возвращающий к источнику, и мы продвигаемся.
Так что такое вознаграждение? Какое вознаграждение должно представлять себе, когда я собираюсь делать действие по отдаче? Я говорю себе, я делаю действие по отдаче товарищу, Творцу, людям.
В конце концов, раскрытие Творца. Для того, чтобы доставить ему наслаждение. И переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.